39-е занятие. И большое повторение с небольшим углублением. Это будет как бы плацдарм. Мы пойдем дальше, вверх. Говорилось о работе Адама Ганейда. И было выяснено, что Ганейден отнюдь не совершенное место. Требовалась доработка. Вот это и была работа Адама. И значит, возложено на его плечи. Ну, не столько на плечи, сколько на голову. Потому что он давал имена. Разумом был включен дат. И у этой работы была цель, которая обозначена в Хумаш так. И вот всякий кустарник поля, перед тем, как он будет в земле, трава поля, перед тем, как она взрастет. Вот это все было в земле. Причина, почему это не росло, потому что Всевышний не послал дождь. Почему он не послал дождь? А вот человека не было на земле, чтобы он работал. Значит, смысл работы Адама к чему? Он все это делал, почему он получил такое задание. Вот Хумаш говорит, что мир функционирует, что дождь пошел. Это концепция двустороннего движения. Он делает работу, задает определенные силы, соединяет небо с землей, землю с небом, и Всевышний это отвечает. И цель творения Мейцев, она вот и выполнена. Что цель творения Всевышнего Парамхаль, чтобы давать хорошее от себя. Вот он установил способ, как он это будет делать. Это было назначение Адама, его работы. И так он усовершенствовал Ган Эйден. Дальше произошла целая серия событий, изгнание из сада, потоп, разные вещи. Наконец люди дошли до Синая. На Синае получили Тору, мицвот и изучение. И вот назначение этой работы – место работы Адама, а именно соединение земли и неба. Это назначение мицвот и изучение Торы. В работе Адама во главе угла был поставлен дат. Надо было думаться, какое имя какому животному дать. Мы про это говорили. У него была еще другая, кстати, работа, не только давание имен. Но про это сейчас не говорим, оставляем это в стороне. Так вот, у него дат был поставлен в главу угла, а у народа, у нас, можно сказать, дат поставлен в главу угла. Но вряд ли. С другой стороны, есть изучение Тора, оно требует уже. Дальше будет ли это изучение соединять действительно небо и землю? Может да, может нет, это зависит от изучающего. Тор-то есть. Вопрос, как ее воспользоваться, чтобы она соединилась с небом. Ну, от чего это зависит? От того, как человек изучает, и от того, какая у него связь с небом. А связи с небом вот будет зависеть, пойдет это его изучение туда наверх или нет. Канал его персональный, его душа. Насколько она активна, насколько она действительно может подключиться в небо. Ну, тут есть разные варианты. Иногда есть такое, что весьма нечасто. Но в большинстве случаев нет. То есть, с одной стороны, как бы замещение Адама, а с другой стороны, совсем неполное. Мицвот. Где там соединение с небом. Но тоже коих мицвы идет наверх. Человек делает действие, идет, создается определенная сила, идет наверх. И куда она дойдет? вопрос, дойдет она до неба или нет. Будет ли соединение? У Адама доходило. А у народа, у людей. Это же проблема. Сила Митцвы, от чего она зависит? У Митцвы есть внутреннее содержание, скрытое. Если человек знаком с ним и выполняет Митцву, тогда сила Митцвы существенно увеличивается. Этого тоже недостаточно. Надо, чтобы вот сила, которая создается во время выполнения, она дошла до верха. Это зависит уже от канала, который есть у этого человека. Опять-таки, все упирается в его душу. Ну, есть такое, что и доходит. По-видимому, большинство случаев нет. Вот здесь нельзя впасть в ошибку и считать, что только единицы какие-то, они связаны с работой на Всевышнего. Это неправильно. Каждый, кто включен в этот процесс, он участвует в этой работе. А как же здесь соединение неба и земли? Ответ такой. Творец мироздания создал много-много уровней. И на каждом из них есть вот присутствует нашамот. Эта душа, она вот на этом этаже. Другая душа уже на другом этаже. И вот и на этом этаже, и на другом есть работа. Что исправить надо каждый этаж. Адам испортил каждый этаж. Из нижних. Так вот, значит, вот это и будет работа. На каждом этаже есть своя земля и свое небо. Вот работа в этом своем этаже. И соединяй небо и землю. То, что ты можешь делать, для этого ты и создан. И так все вместе вот произойдет исправление того, что было разрушено. Соединение неба и земли, земли и неба на каждом из этажей. Так. Теперь шла речь о специальном виде служения, а именно об охране сада. Ну, у Адама ему сказано было, не ешь с этого дерева. Значит, запрет. Один запрет он имел. У нас 365 запретов. Гораздо больше. Ну, не надо относиться к этому числу как 1, 2 и так далее, 365. Какое-то количество, которое обозначено номером 365. Но явно не один запрет. Много. Значит, в каждом из этих направлений мы должны охранять наш сад. И результат этой охраны, к чему это ведет? К чему это вело Адам? Рамхаль поясняет, что если бы он не пошел на поводу Нахаш, змея, при наличии его служения, работы, он бы поднялся на качественную ступень выше, с ним вместе Ганейден. И в чем суть этого восхождения? Он бы имел доступ к Эйцхайм, древу жизни. Это вот назначение этой охраны и работы. У нас, ну, значит, куда мы шагнем, если будем выполнять и охранять? У нас есть тоже свой Эйцхайм у каждого. Нашама, душа. Вот к ней мы и будем идти. Это результат нашей работы по охране и по работе. И как следствие, а что было следствие в Ганейне, а Всевышний дождь посылал. Шефа тебя послал в творение Адаму. У нас свет души будет привлекать в наш внутренний мир. Это на личном уровне. Так же, как с Адамом. То же самое. Просто в других формах. В других аспектах. И, по сути, то же самое. Это назначение служения. Есть другие виды служения. помимо изучения Торы, Мицвот. Ну, мы сейчас не пойдем выяснять этот вопрос. В принципе, вот есть суть охрана. Суть охраны – не пропускать ситруахру. У Адама один канал был, у нас много. Одна тропа, у нас много троп. Это локальная охрана. Но в Хумаше не сказано про, именно только про локальную охрану. Сказано «Лешомра виловда вешомра». Работай в нем для него и сторожи его, сад в целом. Не сказано про Ицхаим. Значит, да. В целом сад. Как хранить сад? Вот это вопрос, нам вот эта мица была. Но, значит, вот есть такая концепция не по тому, что запрету охраняется, а в принципе, в общем. 365 каналов, которые надо охранять, а еще общая охрана. Своего внутреннего мира. Какая вот, как, а какая у Адама была? Адам – это модель. Значит, от кого Адам охранял сад? От нахаша, от змея. Мы. От Ейцерара. Вот от кого надо беречься. От ситрахры. Так. Дальше здесь вот есть проблемы, возникают проблемы. Может, стоит еще стакан кофе налиться? Возьмите. Вот. Так, значит, проблема. Первая проблема. Нахаш находится в Ган-Эйден. Как это так? Он там находился, потому что Хава с ним разговаривала. Негативная сила в Ган-Эйден? Такое не может быть. Ган-Эйден свободен от негативной силы. У нас их полно. В Ган-Эйден их не было. А в Торе было что было. Это вот первый вопрос. А второй вопрос. Так, сейчас. Да, ну вот здесь вот проблема. С одной стороны, он был, а с другой стороны, там не место. Так вот, был или не был? По Хумашу написано, что был. Так? Марик. По Хумашу написано, что был. А по логике, что не был. Как это увязать? Ответ? Ну, ответ может только... У евреев такой быть. Китайцев его не будет. Оба верны. Он и был, и не был. Был, потому что в Хумаш написано. Не был. А по логике не положено там быть. Понимание вообще, как вируса. Ответ. И то правильно. Четвертый вопрос, как это может быть? И то правильно. Но сначала, значит, про то, что он там был. Проблема, как негативная сила может там оказаться. Есть пасук в Хумаш, всем известный. «Яхавта Ашем Элокеха, вихол левоваха, вихол навшаха, вимхол мадеха». «Полюби Творца со всем своим сердцем». Что значит «со всем своим сердцем»? И объяснение Гемары Брахот дает такое, мы про него говорили несколько раз уже. В сердце есть два начала. Ейцер Тойв и Ейцер Ара. Поэтому в слове Лвовахо два бет. Одно указывает на Ейцер Тойв, а другое на Ейцер Ара. Так вот, Бехоловахо со всем сердцем означает и с Ейцер Тойв, что понятно, и с Ейцер Ара, что уже непонятно. Как можно служить Творцу при помощи Ейцер Ара? Это сила, которая ночью уничтожает все позитивное. И он должен устранять от себя. А тебе говорят, служи при помощи нее. Что-то вопрос. И ответ давался такой. Разные ответы даются, у нас давался такой ответ. Всякое существо, всякое создание творения имеет там прообраз наверху. Корень свой. Ейцерара не исключение. Это одна из сил, которая создана и присутствует в нашем пространстве. Ясно, что ему там есть корень наверху. Так, что это за корень? Что послужило причиной, источник происхождения ейцерара? В чем суть ейцерара? В чем суть ситрахры? Мы как бы по плоду сейчас сообразим, а в чем корень? Мы хотим узнать, а какой корень ейцерара? Мы посмотрим, на что из него произошло. Ситрахра. В чем суть ситрахры? Там темно. Это максимальное сужение света. А там ситрахра. Так. Тогда в качестве корня мы должны там наверху отыскать нечто, что ведет к сужению света. Простая логика. Значит, ну давайте смотреть. Явно не хесед. Хесед, наоборот, распространение, испарство света. Явно нет. Там есть другая сила, дин. Суть дин – это создание формы. Создание формы – это ограничение как раз. Льешь воду в маленький стакан или в большую чашку. От формы зависит, сколько туда попадет. Форма – это ограничение того, что туда может попасть. Это дин. Ограничение – форма – это сужение света уже. Он загнан в определенную форму. Это один вид сужения. Второе вид сужения – по расстоянию. Чем дальше от источника, тем больше сужения. Лампочка светит на 40 метров, уже не тот свет будет, уже не сможешь считать при ней. Это второй свет, тип сужения, это мидас дин, которая спускается вниз, происходит ограничение света, и в конце концов создается максимальное убавление, это и есть вот создание ситрахры на том самом нижнем этаже. Максимально жесткий дин. Вот мы выяснили, что за корень у ейцерара, как представитель этой негативной силы. Гвура. Производный от дин. Символ гвуры – это левая рука у человека. Она имеет два положения. Либо она может вниз пойти, либо вверх. Если вверх она, условно говоря, обращена к небу, к голове, там вот корень, там дин в своем корне. А если она уходит один, опускается и до самого низа, вот тогда эта гвура превращается в ситрахру уже. От нее происходит ситрахра. Ейцерара на каком-то этапе. Вот мы видим, что у этой гвуры два аспекта. Быть внизу, ейцерара, ситрахра, или наверху, та же самая гвура. Но там уже нет никакого негатива. И Зоар называет эту верхнюю гвуру тоже ейцерара. Нахаш, я извиняюсь, тоже нахаш. Почему? Корень называется как производная. Нормально, так всегда. Адам давал имена созданиям по их корням, которые там у них есть. Название то же самое, отражает суть. Поэтому, получается, у нас два нахаш. Один нижний, ситрахра, а другой верхний. Та же самая гвура. Нахаш, но с плюсом уже. И Тора говорит, служи при помощи этого ейцерара, вот при помощи этого ейцерара тоже. А как он будет служить, это верхний нахаш, ейцерара? А вот у него две возможности. Первое, он будет поражать нижнего. Не хесед. Хесед совсем в другой области находится. Нижний нахаш связан с верхним нахаш. Это его одна функция. Верхнего змея. Верхнего яцерара. Вторая функция – создавать позитивные вещи. Это свойство гуры. Делать нечто конструктивное. Изменять творение. Вот отсюда и распоряжение служи при помощи полного сердца. Используя и правую свою сторону, и левую. Так вот, если так, теперь мы возвращаемся к тому, нашей проблеме. Как нахаш мог оказаться в Ганейден? Он же негативный. Ответ уже получен. Их два. Один негативный, а другой отнюдь не негативный. Вот этого, который отнюдь не негативный, произошел как раз тот нахаш, который был в Ганейден.
Так что он подговаривал-то не то делать?
Вот бумажка, и записывайте все, что вам надо. Потом мы обсудим. Ну, я бумажку положу. Вот. Так вот, значит, у того верхней гвуры, на самом деле, не только именно хаш, есть другие ее проявления тоже. Но в частности, и вот нахаш, который получился в этом Ганейден. Еще раз, от той гвуры верхней прошли разные вещи. Дин, он многообразен. Он не только одну форму создал. Он все формы создал. В частности, вот этого нахаш, который был в Ганейде. Так, в чем специфика именно этого нахаш, который был в Ганейден? Там же много животных было тоже. А Хумаш сказал, почему? Он был хитрее всех. Это вот такое специальное создание. Оно не негативное пока, но оно хитрее, чем все остальные. Что это означает? Вот что такое хитрость? Некоторые люди путают хитрость и ум. Умный политик – это хитрый политик, это синоним. Это не так. Есть принципиальная разница между умом и хитростью. Ум, он что-то создает, он имеет силу что-то создать конструктивно, позитивное, как-то изменить в лучшую сторону. Ну, если ум направлен в разрушение, то он разрушать будет. Но здесь что-то создается. Хитрый, он просто найдет способ в лабиринте достичь своей цели. Ума не надо. Это называется хитростью. Это способность, они называются умом. Ум – это когда что-то создаешь. Абсолютно ничего не создается. Он просто ищет путь, по которому можно достигнуть свою цель. В политике полно таких хитрых. И не очень много умных. Есть, но не очень много. И много хитрых. Так вот, значит, мы ответили на вопрос, как нахаш появился в Ганейден. Да, он там был, но он не был негативным. Значит, одна проблема решена. С другой стороны, мы знаем из истории, что там и негативный нахаш тоже оказался. Он стал, так сказать, сбивать с ног Хаву Автомадам. Как он там оказался? Это интересно. Зоэр дает такое объяснение. Чадам и Хава отправились в путешествие по мирозданию. Их поместили в Ганейден, но мы живем, скажем, в Израиле. Человек может поехать в Америку. Почему нет? Им тоже не было запрета. Они могли путешествовать. Дом был в Ганейден, но они могли путешествовать, они отправились в путешествие. Вот они путешествовали по творению, один этаж, творение другой, спускались вниз, вот рассматривали все. и дошли до нижнего же этажа. И там они столкнулись с вожделениями того пространства, и они ими владели. И там они познакомились с тем самым уже нижним Нахаш. И возник контакт. Тот нижний Нахаш не вошел внутрь, потому что они еще не съели с дерева. Но уже связь возникла, потому что возникли вожделения. И когда они вернулись туда, этот Нахаш последовал за ними. Потому что связь уже была. Причем Зоэр описывает такую вещь перед этим эпизодом. Сначала, при самом сотворении мира, вот тот нижний Нахаш, он крутился по творению, хотел пройти то на один этаж, на другой, и хотел зацепиться за Адам и Хаву. Но у него не получилось. Они были чистые, Ганейда, он не смог туда пробраться. Тогда Всевышнего отправил вниз. Вот туда, где ему положено быть. Там место его происхождения. У него была сила подняться оттуда, желание. Почему желание? А ему охота кушать. Ну, какое в нижнем этаже питание? Затхлое. Ему нужен свет для питания. Чем больше света, тем деликатес для него. Он вертелся по разным этажам творения, чтобы получить. Отправили вниз. Так вот, Адам и Хава пошли туда вниз. И теперь, поскольку возникла уже связь между ними, он потянулся за ними и вошел уже туда, в этот Ганейд. И какое место он там занял? Должно быть место для него, так ведь? Он не пошел в корову. Он пошел в Нахаш, который был в Ганейден. Что они вот на одной линии. Он туда воплотился. И после этого этот Нахаш, который был, он кардинально изменился. Что он уже представитель Ситрахры. И стал разговаривать с Хавой. Мы знаем, чем это кончилось. Что такая история, которая отвечает, каким образом негативный Нахаш попал в Ганейден? Ну, тут есть вопрос, несколько проблем. Одна проблема, скажем, такая. А почему им там овладели вожделения? Они же были чистые. У них не было яйцера внутри. Чистому человеку, может, совсем неинтересно иметь дело с грязью. Какие там вожделения? Ему противно будет? Ну, как понимать этот момент? Аристотель объясняет, что когда Адам и Хава были сделаны, и вот были в Ганейден, у них, конечно, не было яйцерара, не было негативной силы. Это не место в Ганейден. Но были, вот были кайхот какие-то в потенциале, из которых могло развиться вот это негативное начало. Так оно все и было сотворено. Ганейден – это полное бездействие этих негативных потенциалов. И их нельзя было назвать негативными даже. Как тот первый верхний Нахаш. Он не был негативным. Но предпосылка была. Когда творил, он предусмотрел разные варианты. Должна быть предпосылка для этого хода развития тоже. Вот оно стало идти по этому сценарию. Поскольку у них была вот эта предпосылка, когда они были в Ганейде, все, чистый воздух, зачем эта грязь? Они просто, они даже, может, не знали, что у них это есть, скорее всего. Но когда они спустили в ту область, на территорию Нахаш, Нижнего, там это начало уже оживаться. И на этом получилась связь вот с этими вожделениями и, соответственно, с Нахаш. Потенциал начал оживать. И когда они вернулись в чистое место, они уже были не столь чисты, как до этого. Так. Значит, отсюда мы видим урок. не надо ходить на территорию, где живут негативные силы. Пострадаешь. Они тогда не пострадали. Почему? Потому как у них не было яйцера внутри еще. Надо было им действие совершиться. Конкретное действие пути этот плод в себя. Там, в Ганейден. Внизу этого не было, этих плодов не было. Для них. Или, может, были они противными, просто казались, его соблазна даже не было. У нас ситуация иная. У нас яйцера внутри уже есть. Нам крайне опасно ходить в те области, где правит негатив. Это урок. Урок почти что впустую, потому что мы живем в этом. Нам некуда ходить. Он в том пространстве, в котором мы дышим. Мы же не можем не дышать. Мы же не можем не смотреть. Мы же не можем не работать. А у нас же есть интернет. И мы его смотрим. А там все что угодно. Полный негатив. Это внутрь. Ситуация крайне опасна. Значит, надо как-то в тех условиях, в которых мы находимся, извлечь урок и оберегать себя от этого негативного поля. Условия более тяжелые, но это что мы имеем. И тут целая техника есть. Но Моше Рабейну, например, побежал просто этого Нахаша. Эпизод Хумаш, он бросил маты на землю, она превратилась в Нахаш. И он побежал от этого. Вот эта идея, урок. От ситры Ахры надо убегать. Как убегать? Вот это уже разные способы есть. Это общая идея. Бежать с ней нельзя, оставаться в одном месте. Тем более разговаривать с Кахара стало. Убегать надо. А как? А вот разные средства уже по человеку. Он должен знать, где его персональный соблазн находится, что на него будет, что нет, какие у него средства защитные есть, чем он может пользоваться, какие ресурсы. Это же исследование конкретное. Но общая идея – убегать. Нельзя идти на соприкосновение. Стоять даже в том месте нехорошо. Так. Теперь вторая проблема. Мы начнем поняли, как негативная сила оказалась там Ганейден, ее Адам и Хава привели. Теперь вопрос такой правомерный, который люди обычно не задают. Он очень естественный. Как Зоэр узнал, что именно так и было? Откуда? Простой вопрос. Они не были там... Все, кто, вот эта часть Зоэра, это как Мидраш. Никто эту историю не видел. Как они такое вот описали. Когда мы читаем, да, вот так и было. А кто ее знает, как было? Откуда Зоэр взял это? Откуда этот Мидраш появился? Он очень интересно объясняет, но где источник, что именно так вот оно и происходило. Значит, тут возможно два ответа на этот правомерный вопрос. Первое, у больших мудрецов, которые связаны с Эмет, есть общее понимание, правильное понимание, как устроен и как функционирует мир. Поэтому, смотря на то, что вот описано в Хумаш, они могут понять, какие силы были вовлечены вот в этот процесс, и воплотить это вот в эту историю, в этот сюжет. Сюжет составлен по общему пониманию, как должны вещи функционировать в правильном, чтобы это произошло. Чтобы Нахаш оказался действительно там. Проблема. У нас была эта проблема. Как он там оказался? Перед Зоэр тоже такая проблема стояла. И надо дать ответ. И ответ дается из общего понимания того, как оно устроено, и вот рождается этот сюжет. Это одно. Второй момент. Смотрите, вещь очень-очень значимая, правда? Фундаментальная, как Нахаш оказывается в Ган-Эйден. На нашем языке, как ситрахра, ейцерара, негатив, приближается к нам внутрь и туда заходит, к нашей душе приближается. Как? Фундаментальный факт. А раз так, обязательно должно быть сражение в Хумаше для этого. Хумаш не может обойти это стороной. Что один из камней, на которых все и построено. Мы должны иметь сам источник для этого. Ну, по-видимому, Зоэр имел этот источник. Он знал пасук, где вот на это указано, на это путешествие. По крайней мере, указание есть на него. А может, даже шифровка. Это интересно, а что это за пасук? Вот этим будем заниматься в следующий раз. Сам Зоэр не указывает. Но мы на следующем занятии будем разбирать этот источник. Так. Дальше для продвижения в этом направлении мы сейчас будем говорить о втором, другом путешествии, которое было тоже в ту же самую область, тоже очень значимым персонажем. Это Авраам Авину. Зоэр говорит, что он тоже туда отправился. Эту нижнюю часть творения. И Зоэр объясняет для чего, почему, что он там делал. Адам и Хава пошли туда, ну, познакомиться с мирозданием. Шли на каком этаже и зашли туда. А Авраам зачем туда пошел? Он же был новичок в столкновениях с Ситрахрой. Пусть кофе еще возьму. Так, это вопрос. Так Зоэр объясняет. Авраам был очень мудрым, знающим человеком. У него большая хохма была. Ну, мы тоже про это изучали. Он был, например, связан с верхней Шивой, выполнял служение мицвот. То есть он знал, как творение устроено. И на уровне понимания, и на уровне функционирования. Мы знаем, что он по традиции был большим астролог, разбирался в астрологии, но его хохма не была совершенной, Зоэр говорит. Она не была полной. Вот чтобы восполнить ее, он спустился в эту область. Вот цель была. Познать сторону Ситры Ахры. Что есть творение, есть одна сторона, сторона Кедуши, есть другая сторона. Это и Ситра Ахра, другая сторона. Ситра – это сторона на армейском, а Ахра – это другая. У него было однобокое образование до этого, неполное. Это его беспокоило. Он хотел иметь полное образование, полное понимание. Вот для этого он пошел туда, в это путешествие. Изучить эту область – и выйти оттуда уже в плане хохмы действительно понимающим, как устроено творение.
Конечно, симметрично.
Они вот, Маша. Так. Меня сбивает сердце. Он хотел получить полноту творения. Вот без того это невозможно. Поэтому он туда пошел. Значит, опять-таки, где источник Хумаш? Тут же открыто приводит этот источник. Это путешествие Авраама в Мицраим. Был год. И он спустился в Мицраим. Как в этом пасук Зоэр видел этот сюжет? Что там написано? Давайте смотрим, что написано. Двенадцатый пырок, десятый пасук. Значит, Махи Ров Берц был голод в земле, «Ваеерет Авраам Мицраима». Спустился Авраам в Мицраим, лагуршом, пожить там. «Ки кабейт раов берц». Потому что тяжелый голод в земле. Вот в этом пасук Зоэр усмотрел это путешествие. Вот зачем пошел Мицраим. Ну, мы читали несколько раз уже в жизни этот пасук. И ничего такого не предполагали, что здесь об этом идет речь. Причем мы читали его буквально. Был голод. Что делать? Надо уходить. Куда? Ну, где есть хлеб? Мицраим. Но Зоэр читает пасук на другом уровне. Что-то хумаш. Не просто книга. Вот Зоэр не объясняет, как из этого пасука он это вывел. Мы сейчас займемся этой работой. Как в этом пасуке действительно обозначено вот это путешествие. Но мы должны его читать не на уровне материальном, не на уровне видимом. Давайте смотреть. И был голод в земле. Ну, два вида голода. Либо кушать с охоты, либо духовный голод. Душа не имеет пищи. Это тоже голод. Так, что значит, речь идет про Авраама. Так, значит, у него был, в земле был голод, у него был голод. Пасук обращен на него. Скорее всего, в земле был голод, что у него был голод. Физический голод в земле был, чтобы он ушел оттуда. Почему? Что он был духовный голод. Он был отправлен из этой земли. Вот, у него был голод. Духовный голод Авраама. Ну, послушайте, он столько знал, он столько понимал, какой духовный голод. Мы видим, что он был из тех, которые в плане понимания не хотят и не могут стоять на месте. Вот есть такие люди. Им надо, они не могут. Вот встал на эту идею, и все, больше ничего. Вот я уже понял, и все. Мне ничего дальше не надо, кроме этого. У него был голод. Чего это не может, хочу что-то узнать, а голод. Потребность. Он ощущал серьезный изъян в своем понимании творения. Просто хотел узнавать. Серьезный изъян. А вот Зоэр поясняет, в чем изъян. У него понимание творения не имело полноты. Как это видно из Хумаш, что именно вот у него был такой серьезный изъян. Давайте читать дальше, смотреть, что в пасук написано в конце. Был голод в земле, спустился Авраам в Мицраим, пожить там. А дальше идет в конце снова. Потому что тяжелый голод был в земле. Мы же знаем про это уже. Только что сказано было. Снова. Зачем два раза голод? Значит, один голод, он имел изъян в понимании чего-то, каких-то вещей, а другой еще какой-то дополнительный изъян, тяжелый, вот специальное качество непонимания, принципиально отличающееся от обычного непонимания. И что это за специальное качество непонимания такое? Полнота. Вот как, например, картина. Есть какой-то фрагмент, очень хороший. Но фрагмент сам по себе без полноты, без всей картины, стоит гораздо меньше, чем он, когда в самой картине. Это концепция полноты общего. Это новое качество голода. Вот про это Хумаш и говорит. В чем, смотрите, как сказано. Первое слово просто сказано. Вахи роов. Голод. А потом в заключении ха роов. Буква хей появляется. Это указание что-то специальное. Не просто голод, а какой-то специальный голод. Для этого и добавлено. А для чего еще? вот указание, что есть какой-то специальный дополнительный голод был. Какой? Вот Зор поясняет. Полноты не хватало. И чтобы получить эту полноту, куда он отправился? Может быть, в Мицраим. Давайте спросим себя, а почему не на Мицраим? Что не было других земель? Почище, чем Мицраима? Что нигде не было хлеба, только в Мицраим? Почему выбрал такое низкое место? Он мог пойти там в Сирию еще куда-нибудь. В Африку. Много стран. Нет, выбрал Мицраим именно. Что его погнало в Мицраим? Потому что там он мог изучить эту вторую сторону творения. Мицраим в плане Авойда Зоры был тогда на вершине. Там это было развито прекрасно. Вся эта Авойда Зора. Поэтому он пошел туда, а не в другую страну. Вот мы видим, что в Хумаше именно обозначено это путешествие. Цель путешествия. Все обозначено. Дальше. Дальше мы сделаем некоторое добавление. Ну, первое. Если Авраам пошел туда для постижения, почему Адам туда отправился тоже не для постижения? А Зор говорит, Медж говорит, вот просто посмотреть, познакомиться с разными уголками творения. Почему нет? Может, у него цель была именно такая, тоже познать. У него была склонность к познанию, мы знаем. Он давал имена, он использовал дат твой. Хава, когда ей с ней стал говорить, она сказала, Нехмат Нхаскил, про это дерево, вожделено для познания. Для нее это была ценность познания. Можно сказать, что не обязательно просто путешествовать. Он тоже, как и Авраам, хотел узнать, восполнить свое образование на той стороне. Может, это тоже была цель. Дальше. Значит, дальше мы сейчас будем раскрывать вот эту... Да. Теперь второй вопрос. Ну, понятно, что вот Авраам, он, согласно Зоеру, как мы видим, хотел узнать. С другой стороны, на это есть прямой запрет в Хумаш. На эти путешествия запрет в Хумаш. Где? А вот в Деворим сказано, это перек 18-й, Пасук 9. Читаем. Когда ты придешь в землю, которую Ашем Элокеха дает тебе, ло силмат паасоис кол эмоций Бог. Бехо. Не изучай, чтобы делать все, что ты найдешь там. От сейчас, секунду, может, не то. Одну секунду. Правильно, девятый. Ага. Дает себе. Ло изучай. Ло, наоборот, не изучай, чтобы делать то, что найдешь там. И так далее. То есть здесь идет речь о запрете на изучение Авойда Зоры. Есть другие псалки в Хумаш, которые про это говорят. Нельзя. Как же Авраам себе это позволил? Не разрешено. Но здесь вот такой нюанс. Давайте снова посмотрим. На слова. Лоис лмат, не учи, ласойс, чтобы делать. Изучать можно, но не с целью делать. Изучать то, что потом воспользоваться этим изучением, это нельзя. Изучать просто эти силы, которые на той стороне, это можно, но нельзя ими пользоваться. Все изученного. Это уже будет служение Авода Заре. А зачать можно. Но тогда Авраам, он и сделал это. Так, дальше. Дальше здесь будет некоторое добавление к тому, что Зоэр сказал. Мы сейчас более детально изучим этот пасук. Значит, давайте смотреть на эту вторую часть. Возьмите, пожалуйста, бумажки. Сейчас надо будет немножко считать. И ручку там есть. Знаете, когда вы считаете, вы подключаетесь к занятию, совсем другое. Конец пасук. Потому что да, потому что тяжелым был голод в земле. И сказано слово тяжелый. Гаров, это город. Голод, он был тяжелый. Буква «Хей», говорили мы уже, говорит о специфике этого голода, новое качество. Какое? А он сказал, «Кавейт», тяжелый. Какая гематрия слова «Кавейт»? 26. О, числа нам дают интересную информацию о специфике этого голода. Раньше у нас была информация от Зоэр, что это вот не было полноты, качество полноты вот это проявляется. А здесь мы видим несколько иную идею уже по числам. Голод был по имени Юткей Вавкей, и матрия 26. В чем же был с этой точки зрения голод Авраама? А вот это имя, в отличие от других имен, оно внутреннее для всего. Как бы душа всего, нашама всего. Есть его имена, есть творение, и есть вот это внутреннее имя. Есть нашама его, как бы, и нашама творение. То есть у Авраама был голод по внутренней части творения. Вот добавление, которого раньше мы не знали, а вот сейчас исчислим это видим. Вот что его интересовало. Вот что была его нехватка. И за этим он пошел в Мицраим. Так, дальше. Дальше началось уже будет вычисление. Давайте посмотрим, значит, поскольку мы говорим здесь про дат. Имя Юткей Вавкей – это внутреннее видение, внутреннее понимание, это же именно дат. Мы сюда идем, в эту область. Успеваете следиться? Угу. Мы уже не просто про хохму говорим сейчас, а про именно дат. Что мы говорим про внутренний аспект понимания, имя Юткей Вавкей, значит, мы уже имеем дело с дат. Мы должны раскрутить этот пасук уже не просто в плане хохмы, голод в общем, а именно в плане вот внутреннего понимания, дат, что Маша нам это указал. Так вот, мы последние четыре слова, которые являются дополнительными, как бы ненужными, потом «ки», «кавейт», «арав», «борец». Общая гематрия этих четырех слов будет 626. Я почитал 626. Так. Значит, вот указание на эти, на этот специальный голод идет под числом 626 хумаш. Мы сейчас читаем то, что здесь написано, на уровне чисел. Сопоставляя числа с идеей. Что это за число 626, что оно дает? Мы говорим здесь про имя Юткей Вавкей, 26, то есть про полноту. Внутренняя шама, она не дробится на органы, как вот физическое тело. Она имеет полноту, ашем и хот. Так вот, это число 626 должно быть связано в плане понимания с нашамой, то есть дат. Концепция полноты должна возникнуть. Ну, давайте посмотрим, как 626 соотносится с 1000. Потому что у нас всегда, чтобы прийти к полноте, мы должны примерить на 1000. Какое число соединяет?
374.
Сколько?
374.
Правильно, 374. По логике у нас должен быть здесь дат как-то фигурировать. И вот число 374. Гематрия слова «дат» 474. Разница в 100. 100, как мы изучали несколько раз, это одна ступень. Либо вверх, либо вниз. 474 – это 100, это вот «дат». 374 – уход на одну ступень вниз, правильно? Это изъян в «дат» на одну ступень. Вот туда Авраам и пошел. Именно вниз, на ту сторону, на ступень вниз, он спустился в Мицраим, чтобы получить эту ступень, которой ему не хватало, и взять ее именно снизу оттуда. Вот что число указывает. Когда мы посчитали указание, почему он туда пошел, вот такой тяжелый там голод был, по числам мы получили. Он там столкнулся с числом 374, который на ступень меньше, чем дат, и как раз ему и надо было. Там внешняя сторона ситраха, там ничего единого нет. Разрозненные силы. Дат – это, наоборот, объединяющие. Он спустился в 374, изучить это разрозненное, чтобы подняться после этого на ступень вверх 474. Значит, это вот одно. Дальше точно так же поступим с первой частью теперь пасука, в которой сказано «Нахи Раов Берец». Та же самая концепция, что заставила его уходить. И посчитаем то же самое. Тут три слова, общая гематрия у них, если посчитаем, будет 596. Ну, здесь вы удивитесь, что означает это число. Оно означает гематрию слова Иерушалаем. Иерушалаем. Как тут Иерушалаем появился? Очень интересно. Ну, это очень интересная книга, Хумаш. Если читать вот такие вещи, то странные вещи возникают. Значит, надо знать, что такое Иерушалаем. Не тот, в котором мы сейчас сидим. Естественно, не о нем идет речь. А в нем верхнем Иерушалаем. И что это за область там? Как ее нам объясняют, что это такое? Значит, это та область, откуда я на пальцах буквально рассказываю всяких терминологий, впрочем, по сути. Это откуда идет шефовтворение? Та область этого нижнего мира, десятого, откуда именно вот шефа и поступает творение? Бейс Хамикдаш был построен, еще и будет построен. Как раз то место, в которое идет шефа сверху, и от него уже идет из этой трубы по всему творению. Назначение Иерушалаема, храма. Бесхамидныш. Приемник шефа. Наверху, вот оттуда, из верхнего Иерушалаима он идет. Значит, это одно. Но дальше в этом Иерушалаиме, который там вверху, есть еще другой аспект. Знаете, когда идет шефа сверху, то вот туда-то ситрахи будут стремиться. Именно туда. Там самый чистый шефа. Источник шефа. Для творения. Это будет деликатес для нее. Поэтому это верхнюю шалаем есть еще такой момент, как быть разрушенным. Ну, тот самый верхний не может быть разрушен. Но на каком-то этапе, я сейчас не хочу уточнять, это уйдет на сторону, есть возможность быть разрушенным. Это хурбан. Разрушение храма. Мы с этим знакомы. Как это в числах выражается? 596. Что не хватает до 1000? Какое число? 404. А как ты можешь сталкиваться с этим числом? 404. Оно как раз и говорит про хурбан. Почему? 444 – это слово мигдаш, это храм, построенный, мигдаш, 444 гематрия. А если была четверка, потом ноль – значит, падение произошло, потеряли. А потом снова возвращение к чуду, это же восстановление. Как мы говорим в брахе? Боне Иерушалаем. Одна из брахот. Построй Иерушалаем. Мы не имеем в виду вот этот нижний Иерушалаем. Мы имеем тот, которого там, наверху. Значит, он может быть в состоянии разрушенным, хурбан. Это число 404. В состоянии другой у него 596, функционирующий. То это у вас место, из которого к душе шефа в творение, есть две мехино, два аспекта. Либо хурбан, либо восстановленный, отстроенный. И вот здесь это возникло в концепции голода. Голод был. Получается число 596. Вот чем его голод был. Он хотел получить вот верхний Иерушалаем неразрушенным. А тут его нет. Надо искать. Это была мотивация его движения, как мы в числах видим. Это явное добавление к тому медрешу, который Зоир построил. При сохранении того, ну, добавляются новые аспекты. Что его на самом деле беспокоило? Чего нужна была этому хохма? А вот связь с определенным местом там наверху. Он был осведомлен над этим верхним Иерушалаем. Он видел, в том месте, где он есть, он не может получить то. Голд. Почему? А вот потому верхним Иерушалаем. Как? Через хохму. Через понимание, через дат можно с ним связаться. Поэтому он пошел в Мицраим. То место, вот, где можно получить этот, силу этого дат, познакомиться со стороной, как Зоир описал. Дальше интересно, если посмотреть на параметры этого пасук. 12-й перек, 10-й пасук. В нем 13 слов и 45 букв. Вот 4 параметра. Давайте посмотрим, что эти числа означают. 12. Это гематрия слова «гок». Это и есть нахаш. Одно из воплощений нахаш. Гок. А туда Авраам и пошел к нему, к этому нижнему. 10-й пасук теперь. Это полнота. Вот этого Авраам и хотел полноты получить. Познакомиться с полнотой творения, число 10. На том уровне, где 12. Гок. То тоже познать. Дальше. 13 слов. Ашемахот. Эхат. Концепция единства. Единство – это вот и есть эта полнота. Все собрано вместе. Части все в одной системе. 13 слов. Это его цель. Пойти туда, к 12, полноту получить. И к чему прийти? К 13. Полноте. А дальше 45 букв. Адам. Вот это и есть нормальный Адам, совершенный человек. Замена для того, который был изгнан Зан Эйден. Тот потерял имя Адам в полноте своей. А вот этот обнаружил его. Для этого он туда пошел. Вот это числа. Они указывают на это путешествие. Общая сумма этих четырех чисел 80. 80 – корень творения. Лина. Он пошел в корень, соединяясь с корнем. А где эта полнота? А конечно, в корне. А мы говорили, он хочет к Иерушалаем верхнему подсоединиться. Это и есть корень. Это было устремление туда, к корню. Юткей-вовкей, вот что его интересовало. Корень. Вот мы видим, сумма этих чисел, конечно, дает этот корень 80. Мы видим числовое прочтение этих идей. Все здесь есть. Причем с добавлением еще, когда в число погружаешься. Больше узнаешь. Теперь возникает вопрос, а почему один потерпел фиаско, а другой нет? А там еще был третий путешествие Ноах, который тоже не справился. Авраам вышел как бы сухим из воды. Вот об этом пойдет речь в следующий раз уже. Сейчас несколько слов я хочу сказать о завтрашнем дне. У нас, я специально еще в компьютер говорю, значит, некоторые люди знают, что в Израиле завтра будет, это выборы будут. Выборы. Я не буду говорить о политике. Но это будет связано с ситуацией, которая существует сейчас в плане этих выборов. Но это не о политике пойдет речь, а о другом. Это такой небольшой анализ о предыдущем. Значит, ну, те, которые здесь, они знают прекрасно, что существует два лагеря сейчас. Один лагерь состоит из нескольких партий, другой лагерь из нескольких партий. Значит, один лагерь, это их называют левыми, а другой лагерь, условно, правыми. Значит, люди собрались, разные партии, но собрались вместе, значит, их что-то объединило. Что их объединило? Рак, Лоу, Биби. Только не Биби. У них у каждого есть же свои собственные интересы, которых не объединяют. Но есть то, что их объединило. Только бы не Биби, не Нетаньяху. Сменить. И они вдохновлены этим этой идеей. В правом лагере они за Биби, за Нетаньяху. Там нет такого энтузиазма. Постольку, поскольку. А что еще сделать? Не то, что они хотят именно... Такая ситуация. Мы будем за него предлагать его. Это принципиальная разница между двумя лагерями. Я не даю сейчас политический анализ. Говорю, стараюсь увидеть, что по сути происходит. Два лагеря, но есть разница. Один лагерь, левый, он наделен большей силой. В смысле вот этой воодушевления. Откуда эта сила? Почему они так вдруг объединились? Этот лагерь представляет собой ситру ахру. Теперь, тут дело, значит, мне не смешно, понимаете? Я сейчас приведу несколько доказательств. Я не собираюсь давать какие-то клеймо, обзывать их как-то. Не в этом цель. Никаких эмоций. Просто объяснение того, что происходит. Почему это ситра ахра на самом деле? Первое объяснение, оно будет очень странным звучать. И, ну, вы точно начнете улыбаться. Точно. Откуда я вижу, что это ситра ахра? По их лицам. Смотрю на эти лица, их лидеров. Там только одно лицо, которое, можно сказать, более нормальное лицо. Это Горовец. Лидер Мерец. У него свои, так сказать, идеи. Но и нормальное лицо. Все остальные... Там нельзя не увидеть ситру ахру. Просто нельзя. Это прямое доказательство, что человек на лице – то, что внутри. По ним лицо на ивете. Это внешнее, внутреннее выходит наружу. Это первое доказательство. И тут никуда не уйти, никуда не деться. В другом лагере там нет лиц праведников, конечно же. Не так, что лица светлые, садиким там. Но есть нормальные политики. У них свои интересы. Нормальные лица политических деятелей. Это нормально. Это первая разница. Но это ситра ахра дает силу. Дальше. Второе доказательство. Я вас выписал. Да. Свойство ситры ахры, как известно, это саморазрушающая система. И сама себя разрушает. Пример с Хумаш. Когда Мицрим, египтяне гнали за евреями в море, они гнались на всей своей волне, которая их захлестнула. Их направление, их собственное разрушение – это свойство ситры ахры давка. Что здесь? Рак Лоу-Биби. Он представляет как раз позитивное начало того, что у нас есть. Это не... Я сейчас не говорю о персональной заслуге. Есть в Израиле, в еврейском народе, определенные положительные силы. Я говорю про то, что происходит за кадром. Не называю партии никакие. Это сила, которая есть в народе, которая действует. Нетаньяху, он представитель этой силы. восславил эту силу позитивную. Как я знаю? Не потому, что он говорит, а потому, что я вижу, что происходит. Нет, дела нет для того, что он говорит. Политики говорят. Хотя я внимательно слушаю, что он говорит. Что он, надо слушать, что он говорит. Он умный человек. Но я смотрю на дела. Я вижу, он действительно проводит из года в год ту силу, которая дает улучшение народу, земле. И чем дальше, тем больше. И дальше идет. Аннексии сейчас будут. Все идет в поле. Я смотрю, что он делает. Они идут против этой силы. Это саморазрушение. Есть в народе вот созидающая сила. Он ее только представитель, умелый. Я говорю сейчас о силе. Они хотят разрушить эту силу. Это лозунг «Крак Лоу Биби» на самом деле подспудно. Они не понимают. Но Ситрахра, которая ими руководит, в них въелась. Она-то знает, что она хочет. Разрушение. И для кого будет? А вот для них же и будет разрушение. Все, что создавалось, они очень быстро пустят на ветер. И что будет? Значит, гистотруд, экономика, политика. Знаете, мы не среди друзей живем. И то, что с нами нормально разговаривают, это не просто так. Люди принимают это как, ну, как факт. Маленькая страна, все к ней с уважением относятся. Это феномен. А этого не будет. Дальше. А дальше я скажу так еще. Ну, экономика, ладно, там, это все. Я очень боюсь, я подозреваю, что у нас начнется просто арабская весна. Почему? А очень просто. Они пойдут против харидим и против этих сионистов религиозных. Против религии, это их программа. А те не будут молчать. Они не будут молчать. Вот в народе, на этой земле начнется смута, подобная арабской этой весне. Это саморазрушение. Дальше, третий пункт. Они идут против религии. Значит, они говорят, ну, мы за религию, только, значит, пусть в стране будет другой порядок. Совсем не похожий на религиозный. Хотите жить так, пожалуйста, живите. Это их лозунг, программа. И с этим они выходят на улицу, и под этот лозунг они собирают голоса. Открытый поход против установления каких-то религиозных канонов в Эрец-Исраэль. Это Ситрахра. Живи статус-кво, есть и все, и живи себе. А то, что эта позитивная сила хочет. А сами как есть. Моляться хотите, хотите молиться здесь, молитесь, а мы вам другое место дадим. Компромиссы. В одной земле живем. Уживемся. Нет. Это нет, это от Ситрахры идет. Это третье доказательство, потому что они присоединились к Ситрахре. Ну, против религии. Дальше уж вообще та вещь, которая ну, крайне уже. Мы знаем, что у нас есть враги, которые... Все знают, что они наши враги, они не скрывают, что наши враги арабы. Они пойдут с ними на договор, они уже с ними договариваются. И там есть разные варианты. Уж точно они, эти арабы будут поддерживать Ганса. Это не сомнение. И после, если они получат это право голосовать, они войдут в коалицию теневым образом. Они будут находиться в оппозиции, но во всех пунктах голосовать за коалицию. Они будут сидеть там в этих, на должностях, которые руководят. И они хотят этого. Почему? Рак Лоу Биби. Вот это лозунг. Это их одержимая идея. Что это то, как раз, что Ситрахра и хочет. Они на все пойдут для этого. С арабами – да. Арабов они ненавидят. Они ненавидят арабов. Враги, но есть враг номер один – это Биби. Вот тут ненависть прямая. К арабам нет ненависти. Они враги. Врагом можно пользоваться. Либерман то же самое будет. То же самое, абсолютно. Так. Значит, вот несколько... Да, еще один пункт. торг землей идет у них. Ну, торговать землей, обмен землей, еще что-то. Это ли, значит, это недопустимо? По закону такое не может быть. Тора так не хочет. Это ситрахра. Полный поход про Симхашанаем. Так, теперь возникает вопрос. А почему они, собственно, имеют такой успех? Их лидер настоящий, как бы, который они считают формально, пусть они его никто лидером не считает, но они так его провозгласили. Это генерал, так, Ганцев. Кто он? В политике ноль. По разуму не видно так, чтобы имел какое-то, значит, что-то там было. Он показал, кто он по разуму есть уже. Почему люди за ним идут? Это вопрос, понимаете? Почему? Можно найти внешний ответ. Он новый. Он сменит. Вот за этим мы и пойдем. Он сказал красиво. Мы хотим нового. А не в этом дело, на самом деле. Не в этом. А все на поверхности. Почему люди так вот идут за ним? Рад его убить. Причина вот какая. Это свидетельствует о слабости, мягко говоря, нашего духовного пространства. Не мягко говоря, а его болезни. Пространство наше сейчас духовное, в котором мы живем и которое мы сами создали, оно больное. Поэтому вот это причина того, что эта ситра-ахра набирает силу. Что вот там, где слабость духовная, там она и будет, вот это для нее поле. В этом причина. И кто создал эту слабость? А оба лагеря. Каждая группа внесла свою лепту, что все мы живем в этом общем пространстве. И у каждого свой вклад. Поэтому тени набирают силу. Это как бы концепция личной ответственности за то, что происходит. Так, теперь. Значит, что произошло на самом деле здесь? Это резкое размежевание, условно говоря. Есть представители ситрахры, есть другие. К лучшему это или к худшему? Ну, к лучшему, конечно. Почему к лучшему? Хорошо, что так получилось. Я еще на тех выборах говорил, что хорошо бы, чтобы Либерман провалился и не прошел бы электоральный барьер. Но так не произошло. Значит, и поэтому, поскольку не провалился и не было правительства. Но, с другой стороны, это и к лучшему. Почему? Он провалился и все. А сейчас он показал, кто он есть. Он пошел с теми, к ситрахре. Я не говорю сейчас левый или правый. Это другое совсем. Не в этом дело. Он пошел в направлении ситрахры и выявил свое нутро. Так очень хорошо. На том верхнем суде, когда пойдет разборка, им будет гораздо легче. Что с одной стороны одни, а с другой стороны другие. Что сказано в Танах у пророков? Соберутся Гог с его полчищами на круг Иерушалаем, на гору Иерушалаем придут. Соберутся вместе. Это концепция. Вот они собрались вместе. Вокруг определенной идеи. Ракла Биби, а за этим стоит, вот есть позитивная сила в народе. Они против этой силы собрались. Как вокруг Иерушалаем. Описано. Они соберутся вместе. Есть предположение, что мы на пути. Мы в рамках этой войны уже находимся. Возможно. Дальше. Ну, вроде бы и хорошо, но с другой стороны, когда будет суд, Чего-то есть внешний этот уровень. А про духовное пространство, там есть это размежевание или нет? Нету. Вот то, что происходит за кадром, а на самом деле определяет внешнее, видимое, там никакого размежевания нет. Ненависть всюду. Там нет правых и левых. А эти меньшинства эти сексуальные, и там, и там. Черный зовут белый, а белый черный, и там, и там. Там нет никакого разделения. И там есть, там все перемешано. Тогда как же пойдет суд? Эти выборы состоялись. Некоторые говорили, вот люди в отпусках. А я так подумал, нет, у Пирошашаны. Через 13 лет, дней уже будет суд над народом. Вот перед этим нам дали возможность распорядиться здесь. Как мы будем вершить это, наш суд? Как здесь? Ну хорошо. Здесь, вот, понятно, здесь правое, здесь левое. А там вот уже внутри-то что происходит? Как там будет идти суд? По какому разделению? И не надо полагать, что Всевышний ограничится вот тем судом, который внешний. Это ничего не решит. Проблема-то изнутри. Я слышал такие высказывания. У нас неплохо, у нас хорошо. У нас экономика есть. Мы можем делать, что мы хотим, ездить. Мы уважаемы в мире. Нормально, пусть сохраняется, как есть. Лишь бы не менялось. А я отвечал на это. Внутри гниль, нарыв. Уже будет момент, когда он выйдет наружу. И проявится вовне. А вот он и наступил. Может, завтра и будет. Вдруг. И куда делось принятие того, что есть? Смотрели на внешнее. Внутреннее на лекции. А в жизни фокус на то, что происходит. А вот так оно не работает. Есть духовный закон, который правит миром. И когда он будет творить суд, он посмотрит, а что же внутри? Если не будет изменений внутри, нет смысла никого менять снаружи для него. И для нас это важно, что снаружи. А что внутри, это ладно. А у него не так. Он есть ответственность за то, что происходит. Значит, надо менять внутри. А как поменять? Люди говорят, да, хорошо бы, что пришел Мешиах, файн. Но с другой стороны, пусть еще так продолжается. Когда придет, тогда придет. Меня вполне устраивает такое. Почему? Смотрят на внешнее. Тогда сверху могут так рассуждать. Ты смотришь на внешнее, и тебя это устраивает. Не хочешь смотреть вверх, что тебя устраивает то, что вокруг. Я поменяю тебе то, что вокруг. И тебя не будет устраивать то, что вокруг. Выиграет этот Ганс вместе с Левиафаном и прочими выборы. И тебе уже не понравится то, что вокруг. И ты не будешь доволен своим положением. Это один из вариантов того, что будет происходить. Я не говорю, что так произойдет. Я просто не знаю, как произойдет. Но это один из вариантов. И может быть, мы стоим на краю. Может быть, а может нет. Может, с нами будут завтра идти по Мидас Рахамим. Кто знает. А может, еще третий какой-то... Третий тоже вариант есть, скажем, такой. Он просто скажет, знаете, дети, играйте в свои игры. Играйте еще 100 лет в свои игры. Это самое плохое будет. Самый плохой для нас расклад будет. Что с каждым годом идет разрушение внутреннее больше и больше. И тогда внешнее потом пойдет еще хуже. А если еще четвертый какой-то вариант, и пятый, который просто даже в голову не приходит какой-то, у него фантазии гораздо больше. Мы не знаем, что будет. Дальше, от чего зависит это внутреннее пространство? Мы говорим, внешние события зависят от того, что вот внутри. А оно от чего зависит? Здесь важный третий фактор. Это связь с небом. Как у человека есть тело, есть внутренний мир, а есть душа еще. Три уровня. Так и у народа тоже. Есть внешнее, что происходит. Есть внутренний мир, что за кадром у народа. А есть еще связь с миром. Вот эта причина, на самом деле, самая веская причина, почему на этом внешнем уровне вот такое происходит. Что связь с ним крайне слабая. И чем дальше, тем меньше. И в этом причина. Значит, вот так оно все выглядит. Значит, ну, вот так оно все выглядит. Дальше я в заключение хочу прочесть стихотворение одной из книжечки жены. Вот про ту ситуацию, в которой мы оказались. Когда она писала это стихотворение, я уверен, что она не осознавала действительно, что у нее выходит из, значит, на бумагу. Но я говорил на этих лекциях про нее, что она была... жила в двух измерениях одновременно. Она видела, понимала вещи, чувствовала отнюдь не линейно. И вот есть стихотворение, которое как раз про то, что сегодня говорилось, и повествует в форме уже стиха. Называется «Экзамен на гражданство». Вот то, что мы завтра будет, это экзамен на гражданство на внешнем уровне. Дальше еще экзамен на гражданство по поводу духовного пространства, тоже новый уровень. Тоже, насколько я гражданин, уже не на внешнем уровне, за кого я буду голосовать, а вот на уровне, лично ответственно за то, что происходит. Могу я себя там считать гражданином или нет? А еще третий уровень гражданства, связь с небом, душа. Вот есть три уровня гражданства. Она написала стихотворение «Экзамен на гражданство», потому что в Америке, когда... люди приезжают, иммигранты, они должны сдать определенный экзамен на гражданство. И проголосовать, дать клятву, что они подчиняются тому, тем законам, которые в стране есть. Принять какое-то знание и подчинение, клятву принять. Это называется экзамен на гражданство. Вот, так вот про это стихотворение. Прикрывши дилетантство, бравадой на бобранство, без тени шарлатанства, изрядно попотев, не граждане проходят экзамен на гражданство, котомку эмигрантства отвергнув и презрев. Это как бы, прохождение через внешний уровень гражданства идет в Писании. Чтоб лишняя преграда с дороги устранилась, чтоб маршем триумфальным по улице пройти, чтоб с плеч гора свалилась, чтоб кровь живее струилась, чтоб оставалась малость дипломы подтвердить. Это вот первый внешний уровень гражданства. Люди приехали, на гражданство мы должны быть гражданами, мы должны функционировать в этой стране. Это первая очередь. Дальше идет. Легальными званий, увенчаны без счета, внушительно блицая, наспехами гражданств, мы ведаем едва ли, что ждет за поворотом? В каком тумане тает наш шаткий дилижанс? Это уже про второй уровень. Люди смотрят, что происходит. Правые, левые, еще что-то. Рабы. Все это шаткий дилижанс тает в тумане. Посмотри на внутреннюю. Ты знаешь, что там будет? Это вот ее слова. Мы ведаем едва ли, что ждет за поворотом, в каком тумане тает наш шаткий дилижанс. Дальше. Дальше идет описание вот этого второго уровня. Контрольное по вере, уроки постоянства, назрелость упражнения, по честности зачет. Сдавайте, не робея, экзамен на гражданство. Там все, по крайней мере, известно наперед, внешний уровень. Там есть, по крайней мере, резонные прогнозы, стандартные вопросы, затверженный ответ. без сложных построений, невыданных смятений, невиданных падений, невидимых побед. А дальше идет это ее описание, когда творение ощущало этот самый-самый же внутренний уровень на великотрице гражданства. У мира пульс все глуше, шаги все тяжелее, и он следит за нами, дыхание затаив, моля, чтоб наши души спасти его сумели, чтоб выдержать сумели экзамены свои. От души зависит. Огнями за их скрится межзвездное пространство, спять время обратится, и реки потекут. Это изменение в творении. Она ощущает изменение, которое произойдет в творении, должно быть. Огнями заискрится межзвездное пространство, спять время обратится, возвращение к хорошему, и реки потекут. Но для начала сдайте экзамены гражданства, а там, глядишь, и руки до прочего дойдут. Вот этот внутренний экзамен сдайте сначала на билет, а потом будете заниматься этими всеми вещами. Для начала. Вот. Это примерно про то, что вот это происходит у нас. Ну хорошо, сейчас мы остановимся. Посмотрим, что будет завтра.